Итак, продолжаем нашу серию подкастов. Сегодня в студии у нас Данила Медведев, прикладной футуролог, и мы поговорим про очень щепетильную тему – нейровласть. Данила, привет.
Приветствую.
Какое-то время назад в парке Музеон проходило выступление Данилы. Это было такое достаточно такое интересное мероприятие. Насколько я помню, оно проходило в прямом эфире на телевидении. Я на этом мероприятии присутствовал. Данила рассказывал про будущее искусственного интеллекта, нейронных сетей. Вот. И, собственно, рассуждения навели меня на вопрос. Такой там, с одной стороны, есть очень банальная тема. Не захватит ли искусственный интеллект власти, не подчинит ли людей, но, в принципе, на этом из каждого утюга говорят. Тема, на мой взгляд, не очень интересна для сегодняшней дискуссии. Вот. А вторая часть проблемы заключается в том, что вот если посмотреть на органы управления страны, компании, там, да, города, то есть вот разных структур, вот, то а может ли искусственный интеллект заменить генерального директора, руководителя, мэра, губернатора, президента? Вот. И отмечу перед тем, как дам слово Даниле, о том, что как только мы этот вопрос пытались поднять и вот выйти в дискуссию, было видно, что вопрос очень щепетильный, всех смущает, и как-то вот с него все съезжают. Хотя на самом деле, мне кажется, крайне важный, да, потому что вот, ну, если искусственный интеллект действительно продолжает развиваться и становится интеллектом, понимание слова, то почему бы ему не управлять городом? Да? Это же очень логично. Тем более там по городам у нас даже было несколько идей, что городом как территория, он точно должен, с этим точно должен справиться, там, да, какие-то вещи, вот, и сегодня мы в подкасте попытаемся в этом разобраться. Данил, давай, вот, что ты думаешь, может ли появиться нейромэр, нейрогубернатор, нейрогенеральный директор, нейропрезидент, что вот здесь?
Я думаю, что для маленьких городков нейромэр появиться может, ну, уже в самом-самом близком будущем, потому что чем меньше масштаб системы, тем она проще, и тем она ближе к возможностям и способностям искусственного интеллекта сейчас. То есть управлять мегаполисом, таким как Москва, Токио, наверное, пока еще искусственный интеллект не может, да что, наверное, точно не может. Но если мы говорим про населенный пункт 150-250 человек, да, где есть, должен быть председатель сельской какой-нибудь администрации или сельского совета, и мы понимаем, что мы не можем выпускника РанХикс отправить туда, потому что это сожрет весь бюджет этой деревни. Вот. Соответственно, приходится обходиться теми ресурсами, которые есть. И тогда получается, что какой-нибудь, может быть, там механизатор, допустим, он днем работает на ферме, а вечером он должен надеть костюм или шляпу мэра и начать руководить своим населенным пунктом. И вот тут вот искусственный интеллект уже может, ну, по крайней мере, половину работы на себя брать. То есть прочитать письмо, которое пришло от районной администрации, и понять, что там написано. Это интеллектуальная работа, которую современный чат-бот уже может сделать. То есть ты ему кидаешь текст письма и говоришь: «Слушай, объясни мне простым языком, что они от меня хотят?» И вот это вот та работа, которую может сделать уже сейчас, ну, такой нейровице-мэр, назовем его так.
Я помню в одном из разговоров наших с тобой, не в подкастах, ты как-то делил искусственный интеллект на несколько интеллектуальных слоев, вот, да, и вот кажется, об этом стоит поговорить, потому что, ну, вопрос, управленческие вопросы, они точно относятся к категории достаточно сложных. Вот можешь про это чуть подробнее?
Сразу поправлю тебя. Управленческие вопросы не относятся к категории сложных. Управленческие вопросы бывают абсолютно любого уровня. Маленький ребенок, который думает, как ему спуститься по лестнице, не уронив при этом игрушку, которая у него в руках. Ему же руки нужны, чтобы держаться за ступеньки, пока он маленький. А игрушку, если он ее оставит наверху, то как он ее потом возьмет? Так вот тут уже начинается управленческая работа. То есть ты уже планируешь, ты уже рассматриваешь альтернативные сценарии, ты уже начинаешь это исполнять и потом контролировать исполнение. А то же самое, когда мы говорим про управление в масштабе всей планеты, например, какие-нибудь там климатические проекты, климатические программы, и то управление. Но оно действительно отличается по уровням мышления. Уровни, которые пониже, Там управленец работает с простыми, понятными физическими объектами. То есть, например, ты собираешь заказ в супермаркете, кладешь арбуз, и тебе надо принять управленческое решение, гнилой он или нормальный, спелый, и его стоит класть. Это тоже управленческое решение, но пока очень маленькое, простое. А если мы поднимемся на много уровней выше, то там уже начинается работа с какими-то абстрактными понятиями, не с конкретными арбузами, а, например, ты думаешь, выбирать ли вот этого поставщика по критерию, например, свежесть продукта. И вот там свежесть – это уже не свежесть конкретного арбуза, а там это свежесть как такое обобщенное понятие. За последние полгода все арбузы и другие фрукты, которые нам привозили, были они в целом свежими или нет. Еще поднимаешься уровнем выше, там ты вообще переходишь на уровень абстракций, например, удовлетворяем ли мы вообще клиентские потребности, создаем ли мы, например, ощущение счастья для клиента. Да? И это уже не связано с конкретным арбузом, это уже уровень гораздо более абстрактного мышления и решений гораздо более сложных. То есть, например, как поменять подрядчика на обучение наших сотрудников, чтобы благодаря этому обучению наши сотрудники смогли бы поддерживать ощущение счастья у наших клиентов. И ценность нашего бренда росла бы, и ценность нашей компании для акционеров росла бы еще. Вот этот уровень, он тоже управленческий, но он уже очень-очень-очень высокий. И вот прикол с искусственным интеллектом сейчас заключается в том, что он хорошо может справляться с уровнем самым нижним, с физическим, там, где есть арбуз, надо его катить куда-нибудь, может быть, там проверять, еще что-то в пакет его класть. Вот. Но он не может справляться с абстракциями, он в них путается прям абсолютно. Вот. Вот такая вот ситуация по уровням мышления, и когда мы сейчас задумываемся, а может ли искусственный интеллект нам послужить как-то полезно или, может быть, занять какие-то позиции в обществе, то нам нужно обязательно разграничивать интеллект какого уровня и для задач какого уровня в обществе.
То есть правильно понимаю, что тезис в том, что как бы часть функций точно можно решать искусственным интеллектом без человека, да, у сложных систем останется человек, вот, но у каких-то вот менее крупных, менее масштабных это, в принципе, уже вполне под силу автоматизировать сегодня. То есть взять какие-то там села, то есть, в принципе, там можно нейроглаву условно сделать, там, да, это может быть уже таким реальным экспериментом.
Помощника мэра однозначно, можно было бы хоть сейчас начинать такие эксперименты, но для того, чтобы распределить вот эти полномочия и вообще понять, что искусственный интеллект может делать, что нет, тем, кто принимает решение, надо обязательно в голове иметь вот такую модель уровней сложности мышления, уровней сложности мира, уровень сложности социальных и организационных структур и уровней власти. То есть надо понимать, чем отличается генерал от лейтенанта или там CEO от супервайзера. Если тот, кто принимает решение, не может четко и понятно правильными терминами обозначить разницу между супервайзером и CEO, то, наверное, он и искусственный интеллект правильно внедрить не сможет.
Вот такой вопрос технический, не знаю, насколько я глубоко понимаю нейронные сети, да, искусственный интеллект, может быть, разное там, да, в ближайшее время. Сейчас пока это понятно, что одно и то же, вот, но нам не исключено, что там пройдет год, два, три, и нейронные сети останутся в одной стороне, искусственный интеллект в другой. Вот. Но я вот слышал версию о том, что проблема с вот, искусственным интеллектом сегодня, что непонятно, как он действует, вот, и в какой-то момент он начинает плодить ошибки, которые невозможно установить, почему он производит. Допустим, у нас оказался руководитель определенного, там, не знаю, там, города, там, точки или компании, да, вот он начинает плодить ошибки, а получается, как бы уже исправить ситуацию невозможно. А вот такая ситуация, что с ней делать?
Я думаю, что это совершенно дурацкая форма описания проблем. То есть все, кто говорят про вот эти галлюцинации, которые возникают у нейросетей, и говорят о том, что нам нужен объясняющий искусственный интеллект, то есть когда он не просто говорит решение, но и объясняет, почему он так думает, а эти люди просто как попугаи повторяют то, что написали другие эксперты, сами не понимают ничего, не понимают, что они ничего не понимают, и просто создают шум. В этом смысле они не отличаются от нейросеток. То есть люди-нейросетки – это явление уже существующее. А как на самом деле на это все стоит смотреть? Нужно уметь осознавать, а что такое коммуникационный акт, управленческое решение. Управленческое решение, что оно имеет на входе, что оно имеет на выходе. Как связано управленческое решение и физическая система, с которой мы работаем. Вот когда люди научатся понимать вот это, они очень четко будут понимать, где искусственный интеллект может помочь, а где он путается. Потому что современный искусственный интеллект сегодня, одна и та же нейросеть, то есть OpenAI и вот этот чат GPT, GPT-4, он одновременно и делает какие-то фантастически классные штуки, то есть ну, практически придумывая чуть ли не научные открытия, и одновременно он не может ответить на простой вопрос, не знаю, назовите мне там, страны в Европе, которые начинаются на букву А. Он берет, начинает список, например, там, с Германии или с Франции. Вот, вот такие вот операции он может просто зафейлить. И получается, что у нас есть, с одной стороны, гений, а с другой стороны, он же и умственно отсталый. И, к сожалению, если ты менеджер сотрудника, который гений и умственно отсталый, то тебе нужно быть очень хорошим ну, психологом, когнитивистом. То есть тебе нужно знать, что он для тебя может сделать, а что он для тебя не может сделать. И вот как есть родители, которые хорошо освоились растить детей с особенностями умственного развития, вот точно так же нам нужны такие же родители для искусственного интеллекта, которые прям реально очень хорошо понимают, что триггерит его, да, какие слова не надо говорить, как надо успокаивать, если случилось что-то плохое. Вот то же самое нужно и здесь. А мы привыкли строить корпорации, ну, по сути, как армию или как, значит, не знаю, там, завод по строительству пирамид в Древнем Египте. То есть просто стоит надсмотрщик с палкой и пытается, значит, программистов заставить работать. А если даже на людях это уже там не очень хорошо работает, с искусственным интеллектом еще сложнее, у него еще больше особенностей развития. Надо как бы относиться к нему таким с добротой, с пониманием, может быть, воспитателя отдельно ставить, может быть, нянечку, не знаю.
Интересно, скажи, вот ну, когда мы говорим про города, компании, все-таки структуры такие достаточно инертные, ну, там, регулируемые в каком-то смысле, там, да, и, наверное, если процесс будет, то есть если нейровласть будет появляться, это будет такой там длительный процесс того, как вот это вот должно соотноситься с законодательной средой, там, с ценностями общества. А есть какие-то примеры, может быть, неформальных сообществ, да, или там, не знаю, еще каких-то социальных структур, в которых вот эта вот нейровласть уже в каком-то виде появилась и решает, или пока так будто такого не видел?
Отдельные примеры, конечно, есть. Люди пытались вот еще последние 20 лет какие-то сообщества переносить в цифру, в социальные сети, и там это все строилось вокруг упрощения, то есть какая-нибудь торговая площадка, marketplace, он хорошо работает, потому что мы все взаимодействие свели к очень простому. Вот есть продукт, вот есть покупатель, купил, доставили. То же самое с какими-нибудь сервисами такси. Вот. А когда мы говорим про что-то более сложное, например, попытки создать соцсети для ученых, таких как Академия или ResearchGate, там выясняется, что это сложно сделать, потому что взаимодействие вот этих интеллектуалов или управленцев, оно не сводится к операции, что надо приехать из точки А в точку Б. Вот. И для того, чтобы сегодня делать вот такую замену, нам нужно сначала сделать такую декомпозицию, деконструкцию управленческого процесса. То есть этим, в принципе, должны заниматься там, консультанты, бизнес-школы, может быть, какие-то департаменты повышения эффективности госуправления. У нас, в принципе, все такое есть. Вот. А они должны сделать работу, то есть как вот бизнес-процессы картируют в корпорациях, рисуют там большие сложные схемы, вот точно так же нужно понять, а как можно обобщить это, а в чем вообще интеллектуальная деятельность человека, управленца, который приходит в 9 часов на работу, в 5 часов уходит, вот давайте посмотрим все, что было посерединке, какие типы решений там есть, и дальше нужно уже делать серьезную работу, то есть смотреть про каждое решение, насколько оно важное было, насколько оно было сложное, сколько там работы аналитической, сколько там работы творческой, и думать, где полезно попробовать перекинуть это на искусственный интеллект. Потому что если мы говорим про, скажем, все юридические лица России, да, 100 миллионов юрлиц, ну или там, не знаю, 100 тысяч каких-то организаций какого-то там среднего размера, то там происходит очень много повторяющихся вещей. То есть нам пришло коммерческое предложение, нам надо хотя бы базово понять, будем мы его рассматривать или ну его нафиг. И эту работу точно совершенно может сделать искусственный интеллект. Но для этого нужно сделать какую-то типологию этих задач, а как бы этим пока никто не занимается, причем не только в России, но и в мире в целом.
Если посмотреть на развитие искусственного интеллекта вот в, там, во власти и в точках принятия решений, да, наверное, сейчас такой основной путь, которым все пошли, это смотрят на конкретные проблемы, да, придумывают способы, информационные способы решения, там, технологические способы решения этих проблем, и потом начинают там, за уши притягивать к теме. Ну, например, там, берем вот города, там, Smart City, то, что называют. Там, есть система управления дорожными потоками, там, трафиком, светофорами, вот как бы типа Smart City поднимается наверх. Но из того, что ты говоришь, кажется, логично было бы идти наоборот. То есть, пускай этот путь снизу вверх от предмета к управленческому решению сохраняется, вот, но Smart City при этом это не нейровласть, это же очевидно, там, да, Вот. А то, что ты говоришь, логично было бы идти с другой стороны, то есть проанализировать весь процесс решений, попробовать пойти туда и какие-то инструменты попробовать потестировать на этом поле. Правильно?
Это просто необходимая часть. Когда мы говорим про, скажем, смарт-сити или какие-то кейсы по искусственному интеллекту, которые пытаются реализовать для решение какой-то размытой проблемы в какой-то области, то есть просто давайте сделаем дорожное движение лучше. Это то же самое, как ты приходишь к врачу в поликлинику и говоришь: доктор, у меня болит в боку. Но то, что у тебя болит в боку, это может быть связано абсолютно с чем угодно, начиная от почки, которая может болеть, и заканчивая тем, что у тебя отдается, например, боль какая-то в позвоночнике, которая связана с тем, что ты недостаточно занимаешься физкультурой. И, соответственно, в первом случае тебя нужно отправить к нефрологу, к урологу и сдавать анализы, а во втором случае нужно тебя отправить, например, к хирургу, может быть, чтобы он посмотрел твой позвоночник, или вообще просто к терапевту, который расскажет тебе, как надо делать зарядку по утрам. И это абсолютно разные маршруты, абсолютно разные технические решения для тебя, связанные с одним и тем же симптомом. У меня болит в боку. Вот. И когда приходит кто-то, там, заказчик, например, от города и говорит: у меня болит в боку, у нас вот что-то недостаточно хорошо, например, с озеленением, причем мы не знаем сами что, то ли мы посадили деревья, потом забыли их поливать, регулярная история бывает, сейчас же декарбонизация происходит, значит, люди пытаются захват углерода делать, вот в некоторых городах по миру сажают просто огромное количество деревьев, потом выясняется, что запланировать их полив забыли, поэтому проходит 2 года, все деревья засохли. Вот. И возникает вопрос, здесь что, искусственный интеллект нужен какой-то особенный? Или, может быть, нужно понимать вообще, из каких шагов состоит то, что вы делаете. То есть посадили, потом полили, потом еще раз полили, потом еще раз полили.
Может быть, нужна нейросетка, которая причинно-следственной связи помогает высчитывать.
С причинно-следственными связями, вот мы тут недавно общались с ведущей телекоммуникационной компанией, которая пыталась как раз понять, почему у них топ-менеджмент не понимает именно причинно-следственные связи. И мы предлагали там ряд программ, они решили в итоге, давайте мы попробуем своими силами наладить работу с документооборотом. То есть, по сути, речь идет о том, что мы не хотим понимать причинно-следственные связи, мы не хотим думать, мы хотим, чтобы просто бумажки можно было перекладывать как-то еще более просто. Но у меня здесь есть плохая новость для любой компании, что так это не работает. То есть, вы не можете никак уйти от необходимости понимать причинно-следственные связи. И я знаю, скажем, если взять кейс Русгидро, когда у них Саяно-Шушенская ГЭС накрылась, то они дальше стали копаться в себе, рефлексировать и думать, а почему так получается, что у нас что-то прорывает плотину или еще что-нибудь происходит. И они стали тестировать всех своих инженеров, включая старших инженеров, включая главных инженеров, на способность строить причинно-следственные связи. И когда они выяснили, что они не способны это делать, в принципе, причем чем старше сотрудник, тем меньше он способен, они к их части признали это и стали запускать программы обучения школьников в большом количестве, где их учат ТРИЗу, системному мышлению, как раз критическому мышлению, учат строить причинно-следственные связи, потому что компания Русгидро поняла, чтобы на перспективу у них были инженеры и управленцы, которые к этому способны, нужно восстановить это забытое мастерство. Вот. И я думаю, что то же самое нужно сделать и всем остальным компаниям, просто они, видимо, все ждут свою Саяно-Шушенскую ГЭС.
Понятно. Хорошо. Если вот вернуться к мыслям по поводу нейровласти искусственного интеллекта, вот, очевидно, тема интересная, что-то на ней уже можно тестировать, там есть даже понимание, гипотеза, там, каким путем идти. Какой следующий шаг, с твоей точки зрения, нужно сейчас сделать?
Chief Cognition Officer. Любая крупная компания должна просто новую позицию поставить, так же, как они делали Chief Information Officer, Chief Data Officer. Но если вы не можете как бы ничего более глубокого сделать, назначьте самого умного, самого толкового Chief Cognition Officer, который будет отвечать за мышление. Пусть он будет, соответственно, на C-level отвечать перед CEO, и дайте ему полномочия, во-первых, заниматься искусственным интеллектом, во-вторых, заниматься человеческим интеллектом, потому что, как бы, все текущие управленческие процессы, они решаются человеческим интеллектом. Вот. И дальше, ну, очевидно, нужно будет какие-то программы, там, государство, РАНХИКС, там, все вот эти дела, консультанты придут помогать. Но мне кажется, что другого пути здесь нету. Это точно совершенно область, которая прям 100% должна быть выделена как такая новая приоритетная. Пытаться делать искусственный интеллект в рамках, организационно я имею в виду, в рамках Департамента информационных технологий или дирекции по цифровизации, это абсурд, потому что вы только наплодите больше данных, больше каких-то решений, которые потом никто не сможет соединять между собой, и самое главное, никто не будет понимать, как они помогают делать непосредственно работу, потому что цифровизаторы и айтишники, стыковка их с бизнесом – это вечная проблема, все об этом очень хорошо знают.
Звучит интересно, кажется, что Это какая-то эволюция темы цифровой трансформации?
Нет. Которая... Невозможно. То есть не может цифровая трансформация эволюционировать в что-то когнитивное, потому что это два принципиально разных уровня. То есть цифровая трансформация занимается данными, самый нижний уровень, то есть просто больше битов и байтов, ноликов и единичек. А когнитивное – это про, по сути, топа, про CEO, который сидит наверху и который... принимает решение, ну, как нам кажется, интуитивно и по наитию, но на самом деле он принимает его на основе сложных интеллектуальных моделей, которые он в голову загрузил в течение всей своей жизни, благодаря своему опыту. Вот. И он работает совершенно точно не с цифровизацией. То есть, когда Наполеон или Кутузов, или значит, другие какие-то гениальные товарищи, там, тот же Александр Македонский, пытался управлять своей империей или своим войском, он это делал не на основе данных. То есть, там не было data-driven decisions. Там было простое. Хочу захватить мир, окей, я пошел. И дальше по ходу принимались управленческие решения, и почему-то это работало очень хорошо. Точно так же там Юлий Цезарь, она, ну, много примеров, там Екатерина Великая, Петр Первый, у них же не было данных.
Ну что, как, кажется, что это отдельная тема, и я бы, наверное, предложил записать подкаст на тему того, как вот быть Chief Cognition Officer или какая-то другая структура может существовать там, да, для того, чтобы компании стали более когнитивными, были компании структуры и были открыты к внедрениям нового будущего, да, связанного с искусственным интеллектом.
Я согласен, не все слушатели смогут понять это без помощи Chief Cognition Officer.
Хорошо, мы будем стараться. Вот, а на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Следите за нашими новыми выпусками.